Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из Америки с приветом». Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России? О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
И Артур Габдрахманов.
Итак, случилось, дождались. Мы, то есть Россия, снова вмешалась в американские выборы 2020 года. Теперь об этом объявлено официально, так утверждает американская разведка в своем докладе. Сегодня в США вообще день докладов. Сначала рассекретили доклад американских разведывательных служб, а потом еще и свой доклад совместный опубликовали Министерство внутренней безопасности США и Министерство юстиции. Он тоже фактически про вмешательство в выборы.
А санкции по этому поводу обещают выкатить уже на следующей неделе. И поскольку это зачастую сказывается на курсе рубля, может быть, имеет смысл присмотреться к покупке валюты. Но опять же, это не совет, а просто так мысли вслух.
Я сегодня, когда прочитала, собственно, сам доклад, вспомнила выступление Владимира Путина 2019 года. Кажется, это был какой-то форум. И модератором этого форума был приглашенный журналист NBC. И он тогда как бы то ли в шутку, то ли всерьез спросил Путина, это был 2019 год, то есть за год до выборов, ну что, Россия-то вмешивается в выборы? И Путин сказал, конечно, скажу вам по секрету, мы вмешиваемся, мы обязательно вмешаемся, только никому не говорите. Это было сказано, ну как бы полушутя, но, по-моему, американская разведка шуток не понимает.
Президентское слово твердо. Надо принимать, наверное, всерьез.
Итак, о чем нам сообщил доклад американской разведки? В нем утверждается, что в выборы вмешивалась не только Россия, но также Иран, и подумывал вмешаться Китай, но в итоге не стал вмешиваться, поскольку Китаю якобы было без разницы, кто выиграет. Оба кандидата, и Трамп, и Байден, и представляемые ими политические силы, республиканцы и демократы, настроены антикитайски. В общем, игра для Китая не стоила свеч, заключила американская разведка. И тут так и хочется добавить, можно подумать, что для России дела обстоят по-другому. Точно так же оба кандидата и обе политические силы настроены антироссийские. Но американская разведка, судя по всему, так не считает. По ее данным, мы пытались переизбрать Трампа, но не получилось.
Да, если верить этому докладу, мы якобы всеми путями пытались донести до американской общественности информацию о предполагаемой коррупционной деятельности семейства Байденов на Украине. И цель этого деятельности была двояка. То есть, во-первых, дискредитировать демократов в преддверии избирательных кампаний, а во-вторых, поссорить Трампа с властями Украины, которые, опять же, по версии американской, удобной версии американской разведки, не имели никакого отношения вот к этим всем якобы имевшим место усилиям.
Но на самом деле у меня сложилось впечатление, что доклад очень сумбурный, в нем намешана куча всего, разные обвинения, которые так или иначе звучали в адрес России, но не в контексте выборов 2020 года, а в контексте, например, выборов 2016 года. И вообще сам доклад вызывает много вопросов, но некоторые моменты меня прям особо задели, и я расскажу немножко, какие это моменты. Например, утверждается, что Россия через разведку, государственные медиа, то есть, например, такие медиа, в которых мы с тобой работаем, и неких троллей начала влиять на американские выборы уже в 2014 году, якобы поддерживая нарратив о том, что Байден может быть вовлечен в коррупцию на Украине, а Байден, напомним, тогда был вице-президентом, а на Украине произошел Майдан. Я не говорю уже о сути этих обвинений, но общий посыл, да, речь про 2014 год. Тогда не то, что никто не знал, что Байден когда-то будет баллотироваться в президенты и станет президентом, тогда еще даже Трамп не объявил о своих амбициях президентских, понимаешь, но вот этот посыл есть в докладе, посвященном выборам 2020 года. Дальше в докладе упоминаются некие лица, которые названы агентами российского влияния и чуть ли не агентами российских спецслужб. Причем один из них гражданин Украины, а другой родился и работал на Украине, с которой у России дела сейчас фактически обстоит хуже некуда. Андрей Деркач, первое лицо, депутат Рады, который прославился тем, что разоблачал у себя на родине, как утверждал он сам, коррупционные связи администрации бывшего президента Порошенко, регулярно публиковал записи телефонных переговоров Порошенко и Байдена, которые в народе прозвали пленками Деркача. Так до сих пор, между прочим, и непонятно, реально ли это записи переговоров Порошенко и Байдена или лиц с похожими на них голосами. Но факт о том, что эти пленки публиковались, были пресс-конференции, и все это происходило в Киеве, не в Москве. Тем не менее, Деркач, по версии американской разведки, помогал России, а не Украине, как и гражданин Килимник, который вообще сейчас числится в розыске, и ФБР за него пообещал награду $250 000. Килимник, насколько нам известно, работал вместе с бывшим главой предвыборного штаба Трампа, Полом Манафортом. Самого Манафорта, мы напомним, это была громкая история, посадили, его обвинили в коррупции, отмывании денег. Теперь руки разведки дотянулись и до Килимника. По версии разведки, опять же, Килимник помогал России дискредитировать Байдена. Но при этом, во-первых, непонятно как, а во-вторых, доклад вроде бы посвящен некому вмешательству в выборы 2020 года. История, связанная с Килимником, и история с Манафортом, это история, которая раскручивалась активно после выборов 2016 года, когда было расследование Мюллера, когда американские СМИ активно раскручивали историю о связях Трампа с Россией, и вдруг опять вмешательство в выборы, и всплывают некие лица, имеющие отношение к некому вмешательству, которое оказалось тоже не до конца понятным, было оно или нет, 2016 года. То есть, понимаешь, вот некий сумбур. Я не понимаю, почему все это свалено в одну кучу. Дальше. Россию обвиняют в том, что она подрывала уверенность в американском избирательном процессе, якобы углубляя социополитический раскол в американском обществе. При том, что сами американские СМИ говорят, что американское общество расколото, сами они подливают масло в огонь своими посылами, да, и своей риторикой, которую мы слышим ежедневно на американских телеканалах, которая есть в американских газетах. И эти обвинения особо интересны в свете недавней статьи в журнале Time, в которой утверждалось, что, например, организаторы протестов движения BLM были связаны со штабом Джо Байдена. А как мы знаем, именно движение BLM очень сильно углубило раскол в американском обществе. То есть при чем здесь Россия? Я не понимаю, мы спонсировали движение BLM или что? Или нам ждать новых докладов американской разведки, где окажется, что мы как-то связаны с движением BLM? Ну, вероятно, так.
Ну, почему связаны, почему спонсировали? Может быть, наоборот, мы его дискредитировали? Откуда ты знаешь, как будет потом работать фантазия у американских разведчиков, у контрразведчиков. Причем здесь Россия? Ну, я думаю, к моменту выхода этого подкаста уже на этот вопрос даст исчерпывающий ответ пресс-службы Кремля и МИДа, и как бы уже можно сейчас как бы там спрогнозировать, каким этот ответ будет. Но я же здесь просто задамся вопросом, а кому это вообще все выгодно? Вот появление вот этого доклада сейчас, да, то есть там, естественно, не приведено никаких доказательств, и там это очень удобно, можно списать на то, что мы работаем с глубоко законспирированной агентурой, и ни в коем случае нельзя там ее выдавать, рассекречивать, это все понятно, но кому это выгодно? Выгодно это в первую очередь Байдену и демократической верхушке. Почему? Во-первых, вот этот доклад бросает тень, такую мрачную тень на любые попытки расследовать дело Бурисмы. Да, Бурисмы, напомню, газовая компания. А, расскажи нам, что такое Бурисма.
Ну да, ты заговорил про Бурисму, и я просто хочу добавить, что сама компания, по-моему, один раз упоминается в докладе или вообще не упоминается, не помню. Ну, в общем, Хантер Байден в докладе не упоминается точно. А мы напомним, что компания Бурисма, как раз вокруг нее раскручивался громкий коррупционный скандал, его компанию подозревали в отмывании денег, непонятно, отмывал ли деньги или не отмывал Хантер Байден, республиканцы обвиняли Хантера Байдена в том, что он был вовлечен в некие коррупционные дела на Украине, но вот... Вот этот доклад, он как раз, ты прав, он как бы обеляет наперед Байдена.
Ну, давай я проще скажу, да. Хантер Байден – это молодой человек с очень непростой биографией. Он такой сложной судьбы мальчик, да, собственно говоря. Где он, где газовая промышленность, особенно в восточноевропейской стране, вот там дистанция просто большая. большая, да, там просто парсеки фактически между компетенциями в сфере газовой промышленности и Хантером Байденом, которого в свое время как-то вот так вот не очень красиво уволили из армии, да, кажется. И вот каким-то образом он оказался в совете директоров украинской газовой компании. Типа, а вот почему, да? Это просто потому, что он такой вундеркинд, или потому, что его папа по совместительству был тогда вице-премьер, вице-президент США, да, и курировал полностью украинскую проблематику. Но вот как бы семейство Байдена утверждает, что вот тут никакой нет связи между этим всем. Вот вообще нет связи. Это все российская дезинформация. Вот, собственно говоря, вот этот посыл. Да? И вот этот доклад разведки, он как раз и позволяет продвигать в массы этот нарратив. Более того, этот доклад, собственно говоря, убивает и второго зайца. Второго зайца какой? Он снова говорит намекает на некую связь между российской разведкой и приближенными Трампа, потому что вот с этими людьми на Украине кто встречался? Встречался Руди Джулиани, человек, который был личным адвокатом Трампа, и который как раз в период избирательной кампании активно занимался поиском компромата на Байдена. И этот доклад говорит, что через вот этих людей Россия якобы скармливала в окружении Трампа весь этот компромат. То есть вот прямая связь. У тебя выводится из-под удара семейство Байденов с одной стороны, и с другой стороны, что получается, с другой стороны дискредитирует Трамп, у которого, как мы знаем, есть еще президентские амбиции.
Ну, вообще интересная история. Все эти вот истории с участием лиц из окружения Трампа, Джулиани, да, вот эти вот лица, которые упоминаются, Деркач, Келемник. Я еще раз подчеркну, что все это происходило на Украине. Это лица, непосредственно связанные с Украиной, они работали на Украине, у Манафорта была своя компания на Украине, да, Деркач это вообще депутат украинской рады, а не российской Госдумы, но при этом вмешивалась в выборы все равно Россия. Понимаешь, ну вот как бы одно совершенно не вяжется с другим, даже с логической точки зрения, если посмотреть.
Хотел бы просто напомнить, что Хантер Байден является фигурантом дела о финансовых махинациях. А потом в период избирательной кампании всплыл компромат на него, который, как уже доказано, никоим образом с Россией связан не был. Это, напомню, речь шла о компьютере, который он сдал в ремонт и забыл. И вот на жестком диске нашлось много всего интересного. От фривольных фотографий до финансовых записей, которые, как считается, бросают тень чуть ли не на его отца. Все отрицают, но, тем не менее, исчерпывающих ответов нет до сих пор.
Но у меня такое ощущение, что вообще американские техгиганты первыми прочитали доклад американской разведки, вероятно, когда он еще только писался, потому что мы с тобой помним, что Twitter, Facebook и прочие заблокировали статью газеты New York Post, которая написала материал, подтверждающий связь Хантера Байдена с лицами, высокопоставленными лицами компании Burisma, и эти лица даже приезжали сюда, в Вашингтон, и встречались с Джо Байденом, и газета об этом написала. Статья была заблокирована под предлогом того, что это российская дезинформация.
Ну и еще бы я хотел обратить внимание на то, что никаких явных причин поддерживать на прошедших выборах Трампа, да, и играть против Байдена России не было, потому что президентство Трампа для России было катастрофическим по своим последствиям. И были все основания ожидать, что второе президентство, если бы оно случилось, было бы ничем не лучше. И вот, кстати, вот этот доклад как раз и показывает, да, что победи Трамп, то снова появились бы обвинения в сговоре, и снова бы руки Трампа были бы связаны, и он не имел бы ни малейшей возможности работать в направлении улучшения отношений с Россией.
И еще о выводах доклада. Я упомянула, что в нем содержатся обвинения не только в адрес России, но и в адрес, например, Ирана, в том, что играл Иран против Трампа и не хотел его переизбрания, но при этом американская разведка считает, что Иран не поддерживал Байдена. Я вот не понимаю, например, как, когда существует существует два кандидата, у тебя дано, да, два кандидата, и ты играешь против одного, как ты можешь не поддерживать при этом другого? Ты автоматически, казалось бы, поддерживаешь другого кандидата, но у американской разведки, видимо, какое-то свое уравнение эффективности.
Ну да, это классический случай игры с нулевой суммы, да, и как можно по-другому изображать эту ситуацию, мне сложно понять. Ну и, коль уж скоро мы заговорили о каком-то личном опыте, то я действительно работаю в структуре, которая производит медийный продукт, рассчитанный, как считается, на в том числе американскую, англоязычную аудиторию. И мы, естественно, много освещали того, что происходило в Соединенных Штатах в преддверии выборов. Я могу прямо вот, не знаю, на Евангелии поклясться, да, что мне не поступало никаких вводных сверху. Никто не говорил мне, топи за Байдена или там, не знаю, там, поддерживай Трампа. Вот не было вот этого в принципе. То есть мы приезжали, например, в Портленд, да, и я видел вот эти массы людей, которые выходили защитить своих мальчиков и девочек, да, от вот этих странных космонавтов, которые прислал туда Трамп. И я видел это единение, да, и вот прямо вот... был всем сердцем на их стороне. А потом мы приезжали, например, в Филадельфию, и там люди, жители рабочего района, рабочего квартала, они вооружились, да, и смогли отпугнуть от своих домов, от своих магазинов, лавочек сторонников, вот наиболее таких радикальных, агрессивных сторонников БЛМ-движения. И их потом полоскала почем зря либеральная американская пресса. И кто встал на их защиту? А вот я встал на их защиту на самом деле. Когда потом, например, в Вашингтоне я видел, как БЛМщики избивали, да, всячески харасили детей, женщин, стариков, приехавших на митинги в поддержку Трампа. Кто об этом писал? Я писал. А в CNN вы этого никогда бы не увидели. Потому что мы за правду.
Ну, ты знаешь, я уже не в первый раз прихожу к выводу, читая вот все эти доклады, это же не первый доклад, который выпускает американские разведывательные службы, что мы уже своим фактом существования и фактом того, что мы делаем свою работу, это уже с точки зрения американцев вмешательство в выборы, понимаешь? Вот если бы то же самое рассказывали, там, я не знаю, Sky News, там, не знаю, какие-то арабские каналы, это нормально, это они делают свою работу, это работа журналистов, а когда рассказывают русские журналисты о том, что американское общество расколото, о том, что здесь происходят протесты, да, это считается вмешательством в американские выборы. Поэтому я думаю, что не вмешивается. Ну, вот при такой ситуации, при таких данных и при такой логике мышления американской разведки для русских не вмешиваться способ один. Это не просто не рассказывать новости из Америки. Просто забыть, что Америка существует, наверное, и не сообщать ничего о том, что происходит в этой стране. Только тогда мы, наверное, не будем вмешиваться в выборы. А любые новости, потому что, ну как, наша работа в том, чтобы рассказывать новости, но уже сам этот факт считается вмешательством в выборы.
Ну, я вот, чтобы не остаться голословным, да, я хочу просто всех призвать, например, кому интересно, в том числе, может быть, американскую разведку, если уж она такая уж вдумчивый такой читатель нашего медийного продукта, вот прийти, например, на мою инстаграм-страничку и по ссылке перейти как раз в компиляцию всех заметок, которые мы написали вот за этот год, да, американский, турбулентный год, там, со всеми разъездами, там, и коронавирусными, и предвыборными, и протестными, и тому подобное. Мне кажется, что многие вопросы отпадут сами собой.
Реклама засчитана личной страничке. Но и в начале подкаста я упомянула еще, в начале выпуска я упомянула о том, что докладов было два, но второй доклад, он на самом как бы деле, мне кажется, снимает напряжение, созданное первым докладом, поскольку там утверждается, что как таковая инфраструктура не пострадала. То есть вывод какой? Россия вмешивалась, но в итоге не вмешалась, потому что на итог выборов она не повлияла, электронная инфраструктура не пострадала. В общем и целом, это все, в общем, была такая игра ради игры с точки зрения американской разведки.
Ну, я не совсем с этим согласен, да, то есть, с одной стороны, да, не было покушений на базы данных, на систему обработки, электронную систему обработки голосов и тому подобное. Но при этом, как бы разведка считает, что Россия пыталась влиять на умы американских избирателей, якобы, да, вот. Но оставим это на ее совести, наверное, наверное, чего уж.
Нет, у меня все-таки дежавю. Я просто жду с нетерпением, будет ли назначен новый прокурор Мюллер, потому что вот все идет к этому, понимаешь, логика развития событий повторяет то, что было перед после 2016 года.
А мне еще понравилась реакция CNN, она как такой старый-старый, застоявшийся в конюшне боевой конь. Он где-то там вдалеке услышал звук трубы, марш, и начал бить копытом. Ох, они сегодня прям заливались сегодня, прям любо-дорого было смотреть.
Да, причем основной посыл-то какой? России не удалось переизбрать Трампа. То есть вся логика американских выборов сводится к тому, что Россия пыталась, но не смогла. Понимаешь, не американцы выбирали, а Россия выбирала американского президента, но так и не переизбрала Трампа.
Не, ну там самое смешное, что, например, про трамповский канал Fox, у него совершенно иная повестка, да, он как бы там, не знаю, там говорил ли он об этих выборах, но для него, вот об этом докладе разведки не факт, что говорил, да, но тема главная на Fox, она другая. Для них это прямо кризис миграции на южной границе. Они там дежурят на южной границе и рассказывают, что идут толпы сальвадорцев, гондурасцев, там, никаруганцев, я уж не знаю кого, которые там вот поверили обещаниям встречи с распростертыми объятиями, да, которые, в общем, якобы им пообещал. Посулил Байден. Но самое смешное, что, конечно, у них вот этого видео в подтверждении этих всех тревожных алармистских реляций как не было, так и нет.
Но это, да, толпы, которых никто не видел, вмешательства, о котором никто ничего не знает, доказательств которого нет. Ну, вот понимаешь, вот это вот вся американская жизнь, вся американская информационная повестка, она о каком-то нарративе, который создается, но который ты не поймешь, то ли это очередная придумка, то ли это интерпретация. А когда ты пытаешься найти какие-то факты, подтверждающие вот эти все нарративы, ты их просто не находишь, и все.
Ну, постправда, время постправды. То есть, неважно, как бы, что происходит на самом деле, важно, что рассказывают про это. А вот на самом деле, да, вот как бы, если уж мы затронули тему миграции, как бы тоже важная тема, там, правые американские консерваторы, они ставят вину Байдену, что он изо всех сил отказывается признавать ситуацию, сложившуюся на южной границе, кризисом. Вот как ты считаешь, действительно ли в интересах демократов, в интересах Байдена вот либерализовать миграционную политику и допустить в Америку как можно больше мигрантов с юга?
Ну, конечно, это в интересах Байдена, потому что я сейчас уже вижу по логике действия администрации, они работают на 2024 год. Они уже сейчас начинают делать все, чтобы в 2024 году демократы сохранили за собой Белый дом. И за кого будут голосовать все эти мигранты? Конечно же, они будут голосовать за демократа, за президента, который открыл им двери, который позволил им здесь легализоваться. А речь идет, на секундочку, я напомню, по неофициальным данным, я сегодня слышала, то есть официально здесь находится 11 миллионов нелегальных мигрантов, которым Джо Байден хочет легализовать, да, то есть позволить им здесь оставаться на территории США. По неофициальным данным, около 20 миллионов потенциальных избирателей. И мы же с тобой видим видеокадры, да, вот эти мигранты, которые там ждут в палатках, идут сюда в кепках с надписью «Байден», в майках с надписью «Байден», с плакатами с надписью «Байден». То есть здесь очевидная логика. То есть Байден работает, я не знаю уж, на свое или не на свое переизбрание, но на то, чтобы в 2024 году демократы остались в Белом доме.
Ох, ну тут есть о чем подумать. Мне напоминает разговор, которые ходили в Израиле, о том, что некая партия израильская, получившая под свой контроль Министерство внутренних дел, с той же целью, затеяла переселение евреев из Эфиопии. Причем даже не евреев, а потомков евреев, которых насильственно крестили в христианство. Вот тоже для того, чтобы немножко расширить свой электорат. Но вот правда ли это или нет, ну, не берусь судить.
Ну, время покажет. Я думаю, что время покажет, что я была все-таки права. Посмотрим. Но хочу еще одну тему интересную затронуть, пока у нас с тобой есть время. Скандал, который разгорается уже вторую неделю в Америке, никак не может разгореться в полную силу, но мне кажется, время Че настанет рано или поздно. Это скандал вокруг губернатора Куомо. Большая тема для Соединенных Штатов Америки в адрес самого влиятельного губернатора. Выдвинутые обвинения в харассменте. И главный вопрос, удержится ли он в своем кресле. Куомо еще недавно считали звездой демократической партии, ему прочили должность генпрокурора, у него явно были и президентские амбиции, и теперь мы наблюдаем, как его карьера летит под откос. Это, конечно, не Харви Вайнштейн, но самое интересное, что почти каждый день появляется новая женщина, которая выдвигает против Эндрю Куомо все новые и новые обвинения. И опять же, речь идет о неких случаях, которые происходили там 10 лет назад или сколько-то лет назад. И я вот не знаю, я еще не определилась, верю я этим женщинам или не верю.
Ну вот за 3 недели возникло 7 обвинительниц, 6 из них как бы проходят уже под своими именами, то есть они там никак не скрываются, а одна еще по-прежнему выступает таким анонимом. Все они работали под началом Куомо и обвиняют его в непристойных жестах, фривольных прикосновениях, двусмысленных словесных эскападах. И расследование уже ведется по двум направлениям. Этим занимается Министерство юстиции штата Нью-Йорк и законодательное собрание того же штата. Вот, например, некая дама, ее зовут Шарлотта Беннет, ей 25 лет, а Куомо 63 года. И она в школе училась, насколько я понимаю, с одной из дочерей Куомо. Играла вместе с ней в футбол. Вот, она давала показания следователям в течение 4 часов. И в подтверждении своих обвинений, которые она выдвигает против губернатора, она представила 120 страниц записей. А Куомо отказывается признавать себя виновным и отказывается уходить в отставку. А демократическая партия, лидеры демократической партии, то есть Байден, Пелоси, предлагают дождаться результатов, но выражают обеспокоенность. И был недавно проведен опрос в штате Нью-Йорк, среди нью-йоркцев, и вот 50% из них тоже против немедленной отставки, а за немедленную отставку только 35%.
Ну, если уж говорить о поведении однопартийцев Куомо, да, представителей демократической партии, то на прошлой неделе для губернатора нью-йоркского прозвенел такой тревожный звонок. Против него выступили влиятельные демократы, сенаторы от штата Нью-Йорк. Они публично призвали фактически Куомо уйти в отставку, то есть Куомо частично все-таки лишился поддержки в собственной партии. И я подумала, как все-таки демократы легко избавляются от токсичных активов. Вот недавно была история с номинанткой Джо Байдена на одну из руководящих должностей в его администрации. И в процессе утверждения в Сенате, в процессе слушаний, всплыли некие провокационные политические твиты, которые она когда-то опубликовала, потом извинилась за ним, раскрутили скандал республиканцы, и Байден снял ее кандидатуру. И теперь история с Куомо. Расследование только началось, оно не завершено. Куомо утверждает, что он ни в чем не виноват, и все это политические игры, но от него уже открещиваются, да? И я вспомнила, как яростно Трамп и вместе с ним и республиканская партия отстаивали своих во время президентства Трампа. Того же номинанта Верховной судьи Брета Кавана, которого обвинили в харассменте. Здесь устроили целое шоу со слушаниями в прямом эфире, на которые пригласили обвинительно профессора из Калифорнии Кристин Блазефорд, которая утверждала, что когда-то Кавана к ней приставал, самого Кавана. Целая драма разыгрывалась несколько дней в прямых эфирах, и, казалось бы, Трампу проще всего было отказаться от кандидатуры Кавана и выдвинуть кого-то другого. Невероятное было общественное давление, но он этого не сделал. Трамп публично встал на сторону Кавана, хотя ему самому с политической точки зрения, учитывая, что он и так постоянно был под атаками, это было невыгодно. Но Трамп до последнего радел за своего, чего нельзя сказать о демократах. Вот мне кажется, они как-то вот немножко по-другому себя ведут в таких ситуациях.
Ну, в данном случае, мне, в общем, не очень не вижу противоречия, потому что с точки зрения республиканцев, а это партия такого вот уходящей натуры, наверное, вот такое поведение, оно, может быть, и не является чем-то из ряда вон выходящим, да, то есть не повод там, человеку там, подписывать обвинительный приговор. А с точки зрения демократов это противоречит вот их партийной морали. Так что, возможно, да, тут вот эти соображения сыграли свою роль. Вот, но в целом, я не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, что, с одной стороны, женщина должна быть защищена. Защищена от непристойного поведения со стороны мужчин, особенно если они находятся с этим мужчиной в отношениях соподчиненности, там, начальник, подчиненный. С другой стороны, должна действовать презумпция невиновности. Да? То есть у мужчины в этом случае, в данном случае, кома, должно быть право доказать свою невиновность в суде.
Но здесь нужно учитывать, что мы с тобой живем в такое странное, интересное время, время культурной революции настоящей в Америке, да, когда все переворачивается с ног на голову, и то, что когда-то считалось нормальным, вдруг становится ненормально. Общество сейчас гиперчувствительно, и я, например, читала статью в New York Times, посвященную описанию токсичной культуры, токсичной обстановки, которая якобы была создана в офисе губернатора. И там были некие анонимные барышни, которые когда-то работали на Куомо, и вот они жаловались. Понимаешь, в чем заключается токсичность? Они были недовольны тем, что нужно было ходить в макияже на работу, нужно было носить туфли на каблуках, нужно было носить офисный костюм, в том, что была создана конкуренция, и продвигали вот тех, кто больше нравился губернатору, и на работу брали блондинок, понимаешь, таких вот, и тех, кто хорошо выглядит. Но для меня это как минимум странно, понимаешь, потому что конкуренция — это нормально. Ходить в офис там при всем соответствовать офисному этикету, да, ходить на каблуках для женщины в костюме и в макияже — это тоже нормально, ну вроде бы. Но в Америке, видимо, это уже даже считается не совсем нормально. То есть женщина хочет ходить в офис там, не знаю, не накрашенная, там, я не знаю, без макияжа, чтобы никто ей не предъявлял никаких претензий. И потом надо учитывать, что обвинения, которые сейчас мы читаем в прессе, да, выдвинутые против Куомо, это не то же самое, что обвинение против Вайнштейна, да, когда все там, например, в той истории, все было более-менее понятно. Но Куомо, речь еще о чем идет? О том, что приобнял он кого-то там, у кого-то там задал какой-то вопрос про бойфренда, который ей не понравился. Ну, то есть я не вижу таких суперкриминальных обвинений, которые в свое время были выдвинуты, например, против Вайнштейна.
Ну, вот эта упомянутая 25-летняя Беннет, которая там работала вместе с Куомо, была его подчиненной, она жалуется, что он расспрашивал ее о ее интимной жизни, об отношении к мужчинам, которые старше ее, жаловался на одиночество. Насколько я понимаю, Куомо разведен, да? И вот большое место, как мы тут выясняем из ее последних показаний, занимали в этих разговорах большие руки Куомо.
Большие руки. А теперь представим на секундочку ситуацию. Куомо, ты правильно сказал, он разведен. То есть он одинокий мужчина, который там, я не знаю, как он утверждает, работает круглыми сутками. Что если представить, что он действительно очень хотел найти себе вторую половину? Где ее еще искать, кроме как не на работе? Понимаешь, но бедный Куомо не смог вписаться в современные стандарты. И все его вот эти вот подкатывания и ухаживания, если они и были, теперь воспринимается как харассмент. А ведь, может быть, он серьезно рассчитывал найти себе вторую половину? Ты не допускаешь такой мысли?
Не, я допускаю, но здесь, опять же, слабая, незащищенная сторона, как раз женщина, а вот она находилась в подчинении у Куомо. А в его воле было ее повысить или уволить, или депримировать, или действительно перевести на какие-то просто вот тяжелые каторжные работы. В общем, и она понимала, что, например, да, то есть гипотетически, что, скажем, отказ, да, вот, который мог бы его задеть, обидеть, оскорбить, он мог бы обернуться для нее нежелательными какими-то карьерными последствиями. Она оказывалась в каком-то таком в ловушке, да, если действительно было так. То есть смоделировать ситуацию очень можно просто и легко. И мне поэтому кажется, что, ну, может быть, поэтому надо служебный роман тогда просто взять запретить. И как бы там вот, если хочешь там искать себе вторую половину, ну, еще в баре, я не знаю, там на вечеринках кому за... я не знаю, в Тиндере, что ли, там столько всего придумано интересного. Можешь дать объявление в газету брачную. Вот я там молодой, там перспективный, там с большими руками. Но вот как-то так. А на работе, особенно, слушай, ну, там же все-таки 7 женщин, и у всех идентичные жалобы. Вот. А адвокат, скажем, вот эта Шарлотта Бенд, она говорит, что есть еще целая плеяда женщин, которые пока отказываются называть свое имя, да, и выступать с какими-то публичными заявлениями. Но, тем не менее, у них те же самые претензии к губернатору.
Я просто напомню, что еще 4 года назад начали активно появляться женщины, которые обвиняли Дональда Трампа в приставаниях, там, в чем только не обвиняли, но, насколько я знаю, ни один случай не был доведен до суда, расследован, доказан и тому подобное. Это, во-первых. Во-вторых, что касается служебного романа, мне кажется, если бы он был снят в Америке, если бы это было американское кино, то его бы уже давно запретили, отменили, забанили. То есть здесь такой фильм, я думаю, ну, не имел бы права на существование в нынешних реалиях. Но я-то не сторонница кома, на самом деле. То есть я так немножко посмеиваюсь, но меня в этой истории больше всего впечатляет то, что как легко в Америке, да, вот сейчас в нынешней обстановке культуры рушатся судьбы, карьеры и все прочее. Неважно, кто ты. Вот, казалось бы, Куомо, но это был такой мастодонт демократической партии, человек, которому прочили еще раз президентство в будущем, у которого там влиятельный брат, работающий ведущим на канале CNN, да, у него отец был губернатором, он стал губернатор уже третий срок. Казалось бы, вот все для тебя. И вот просто сейчас он может стать никем. Но главное это, что параллельно с этим с обвинениями в харассменте раскручивался и раскручивается второй скандал. Губернатор Гома обвиняет в том, что он занижал цифры смертности в домах престарелых. И мы не все об этом знаем. Мы можем судить только то, что мы читаем в прессе, в американских газетах. И, судя по всему, действительно подделывались документы. То есть администрация губернатора Нью-Йорка фабриковала доклад, чтобы там не были видны реальные суммы, реальные цифры, насколько плоха ситуация, сколько реально человек скончалось. И я представь себе на секундочку, если бы такое происходило в администрации Трампа, его бы просто уничтожили. Уничтожили, уже давно были бы какие-нибудь расследования, уже давно нашли бы к чему прикопаться. А что здесь в Америке стало главной историей вокруг Кома? Не обвинение в фабрикации документов, да, а обвинение в харассменте.
Ну да, Куомо сейчас еще, как я слышал, пишет книгу о том, как он справился замечательно с пандемией коронавируса в Нью-Йорке. А причем Нью-Йорк, по-моему, это прям занимает первое место в мире по количеству смертей и случаев. Сколько я видел, какие-то там детали всплывали, опять же, не знаю, сколько это все доказано, но в штате якобы стариков, не до конца вылечившихся еще от коронавируса, вот, выписывали и отправляли в дома престарелых, где они тут же заражали там своих коллег. Вот. И поэтому такая жуткая, совершенно жуткая смертность. Там просто действительно бедные бабушки и дедушки, они умирали пачками. Вот мне кажется, что это должно стать предметом очень тщательного, да, и вот совершенно беспощадного и беспристрастного разбирательства, потому что это колоссально человеческая трагедия. А мы имеем, как бы, что имеем, да, что вот этот скандал с харассментом, он полностью задвинул на второй план, оставил в тени вот эту историю с коронавирусом в домах престарелых. А там, по-моему, что-то жуткое творилось.
Ну, это, к слову, о том, кто и как раскручивает нарративы, да, в американском вот общественном дискурсе и пространстве, то есть история с домами престарелых, она замалчена, и она просто не раскручивается демократическими СМИ, а большинство СМИ влиятельных в Америке контролируют демократы. Для них важнее харассмент. Да? Более того, удивительно, на самом деле, что история с харассментом просочилась в СМИ, потому что, например, когда всплыли обвинения в адрес Байдена, а мы помним, что была такая женщина Тара Рид, которая утверждала, что Байден, сенатор в свою бытность, якобы к ней там приставал в коридорах Конгресса, эти же обвинения вообще замолчены были абсолютно. Но тогда была предвыборная кампания, правда.
А, слушай, а перед выборами как раз вот каналы, которые были дружественны Трампу и республиканцам, они там показывали целые нарезки смешных видео, где Байден норовил кого-то приобнять женщин, кого-то там поцеловать, кого-то там чего-то там подышать в волосы женщины. Что-то вот такое было. Вот, но нет, больше как бы это сам, на эту тему вообще разговоров не ведется. Вообще, вот эта вся история с харассментом, мне кажется, что было бы очень жалко, да, вот вместе с водой выплеснуть и младенца. Вот эту всю очень красивую практику межгендерных отношений, вот ухаживания, романтики и тому подобное. И ведь как-то вот найти баланс, с одной стороны, оградить и женщину от вот неприятных ей домогательств, да, и в то же время вот не табуировать вот эту сферу. Очень сложно, потому что, ну, я был свидетелем очень грубых, просто на грани фола, подкатов мужчины к женщине. И при этом женщины были в восторге от этого. Вот прямо в восторге. То есть я был готов, не знаю, просто уже полицию вызывать, а она просто млела. Вот. А еще как бы тоже был свидетелем случаев, когда, например, женщина обижала не действие, а бездействие мужчин. Вот тоже это все очень сложно, да? И вот как бы туда все это вот прийти, с этим грубым таким административным вмешательством, и чего, все выжечь на корню, и с чем мы останемся? Но опять же, это как бы не отменяет того, что женщина должна быть защищена.
Женщина должна быть защищена, но во всем должен быть здравый смысл. Знаешь, вот мне кажется, главная проблема Америки сейчас в том, что грани здравого смысла постепенно стираются во всем. Какая-то борьба невероятная раскручивается, что в сфере там, борьба за расовые права, борьба за гендерные права, и она переходит всякие границы. И вот это страшно. Одно время мне казалось, что эта борьба рано или поздно остановится, что это такое временное явление, вот связанное там, с политической конъюнктурой, с обстановкой в обществе. Сейчас накал страстей по ляжется, и борьба тоже стихнет, но нет, мы видим, что это все продолжается, понимаешь, не заканчивается. И вот к чему мы придем, это большой вопрос. Но я думаю, что мы порассуждаем на эту тему еще в следующих подкастах. Оставайтесь с нами, надеюсь, что вам интересно. Я напомню, что ваши предложения, пожелания вы можете отправлять на адрес нашего электронного ящика america-podcast@yandex.ru. Еще раз, america-podcast@yandex.ru. Спасибо, что были с нами. Пока.
Это по-казахски, потому что наш подкаст, как выяснилось, вошел в сотню самых популярных политических подкастов в Казахстане, за что большое-большое спасибо Азур Рахмет Братишке.